Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
И опять в студии «Радио Спутник», очаровательная и умная Мария Меркулова, обозреватель нашей радиостанции. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте,
позвольте,
Евгений.
Мария, обсудить с вами последние новости к этому часу.
Позволю,
главное,
пожалуй.
Даже я бы сказал. Благодарю.
Давайте.
Вас. Угу. Конец бесконечных войн. Вы не поверите, Мария.
Не поверю, наверное.
Соединенные Штаты Америки завершили 20-летний конфликт в Афганистане и открывают эру неустанной дипломатии.
Вот это так,
я цитирую,
да, и сказал.
Байден.
Да,
неустанная дипломатия.
Relentless diplomacy. Теперь
я
вот
сказал,
так будут вести себя
очаровательные, умные. Репеллент.
Ну, почти. Relentless.
Так, что сказал Байден?
Байден вот эти свои заявления о том, что бесконечные войны все-таки конечны, как выясняется, оксюморон, конечно, но, может быть, все-таки это произойдет. На 76-й сессии Генассамблеи ООН он произнес свою речь впервые в качестве президента и сделал несколько таких серьезных установочных, что ли, заявлений вот про конец войнам. Но
жги
при этом,
по цитатам Байдена.
Ну, смотри, да. Хорошо, не сомневайтесь, США будут, тем не менее, защищать себя, и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима, сказал он.
Так.
А использование военной силы должно стать не первым, а последним инструментом и не должно быть ответом на любую проблему в мире. Спасибо, капитан. По его словам, Вашингтон вот не стремится ни к новым холодным войнам, ни к разделению мира на блоки.
Врет.
Готов сотрудничать со всеми для решения всех существующих проблем. Просто вот, я не знаю, это такое послание полное гуманизма. Но ты не веришь.
Нет.
Ты говоришь, он врет.
Врет.
Почему?
Да. Потому.
Потому.
Вот хороший ответ вот тебе сейчас.
Уровень аргументации. Потому что. Да, вот
потому что.
Так.
Давай, пацаны. Значит, первое, что?
Сейчас первое, тебе... конец бесконечным войнам.
Конец бесконечным войнам?
И эра неустанной дипломатии.
Не-не-не, про бесконечные войны.
Давай.
Хорошо. Здесь я вынужден попросить тебя подождать пару месяцев. И будем свидетелями начала нового конфликта, который будет развязан Соединенными Штатами, я тебя уверяю, а потому что Соединенные Штаты просто по-другому не могут.
Хорошо,
так, дальше.
Засекаем на календаре 21 сентября 2021 года.
Пару месяцев и вперед. Да.
21 ноября,
да,
где-то
давай,
там.
Давай.
Хорошо. Дальше по пунктам. Военная сила не должна быть решением и ответом на любую проблему в мире, должна быть вообще последним инструментом.
Ты уже ответила сама, так нечестно. Ты сказала спасибо, Кэп.
А, окей. Да, да, есть такое. США будут защищать себя, готовы применить силу. Здесь не врет.
Здесь не врет, но, собственно... А почему они должны поступать иначе?
Хороший вопрос. Риторический.
США будут защищать себя. Ну, да.
Да,
да.
Да,
а Россия будет защищать
100%.
Себя, а Бразилия тоже себя будет защищать. В силу
вот,
своих возможностей.
Вот, как раз об этом говорит и ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН.
Так?
Да, Павел Шариков.
Имеется в виду, что закончилась эпоха крупных военных вторжений. Эпизод с Афганистаном, он показал, что вот эта идея nation building, идея о том, что Америка может, ну или Запад, или какая-то внешняя сила может в другой стране построить государственные институты и обеспечить их работоспособность и эффективность, не работает. По крайней мере, она точно совершенно неэффективна через военную силу. Но ни в коем случае не надо как бы воспринимать как некие настроения изоляционистские, потому что, в отличие от Трампа, Байден очень много говорит про налаживание трансатлантических связей, распространение демократии.
Так что... да, еще Соединенные Штаты готовы решительно отвечать на кибератаки, которые угрожают гражданам Соединенных Штатов и интересам союзников.
Но он же еще воззвал.
Да, еще он воззвал встать на защиту все мировое сообщество, на защиту прав представителей LGBTQI-сообщества.
Плюс.
Представителей, да.
И
еще и плюс.
Так, построить...
Будь то Чечня или Камерун, или другая точка мира. Вот по всей планете Чечня, Камерун, любопытная география.
Он призвал мировое сообщество. Хорошо, договорились. Дальше. Завершил воззванием к мировым лидерам построить лучшее будущее.
Да.
А тут мы присоединяемся к Байдену, кто бы мог подумать.
Давайте мы строить лучшее будущее.
Лучшее будущее, мы за. Так что, ну, не
посмотрим,
зря.
Посмотрим, как получится. Тоже пару месяцев будем подождем, а там поглядим.
Лучшее будущее. Ну,
как далеко мы готовы заглядывать в лучшее будущее.
Так, мы вместе с Марией Меркуловой надеемся, что для всех, для нас лучшее будущее начнется уже буквально завтра.
Радио «Спутник».
В России запустили продажу вакцинных туров за рубеж. Подробности знает моя коллега Мария.
Да, я, безусловно, знаю. А знаю я, потому что нам рассказал о них исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Они уже пользуются спросом. Популярностью это назвать сложно. По оценке операторов, активность запросов выросла в сентябре, собственно, после заявления ВОЗ о приостановке признания вакцины «Спутник». И пока на данный момент от 10-20 заказов в месяц, мы говорим пока только про сентябрь, у каждого из туроператоров есть. Предлагается в основном туры в две страны. Сербия – это примерно 80% всех имеющихся предложений, и Германия – это 20% имеющихся на данный момент предложений по вакцинным турам за рубежом. Это люди, которые направляются, чтобы получить вакцину, признанную в Европе, с целью дальнейшего свободного перемещения по территории Европы.
Но любопытно, что при этом все зарубежные вакцины, они в России не признаны, и поэтому получить какой-то сертификат или QR-код вакцинированного не представляется возможным. Да.
Получится, нет, почему? Они там сертификат получат, там будет действовать один сертификат европейский, здесь будет действовать сертификат, если они привьются вакциной «Спутник», да, например, там, предположим, вакциной «Спутник», любой другой признанной в России вакциной.
Ну, то есть это нужно ревакцинироваться, да. Вакцинироваться одну, ревакцинироваться другой.
История другая. Вот я не понаслышке знаю, потому что приходил человек из МГУ, биолог, который рассказывал о том, можете ли вы так сделать. Так вот, я не знаю, я, может, не в тему
сейчас. Не все вакцины совместимы.
Нет, дело не в том. Он говорит, что ни один доктор сейчас, ни один исследователь не может точно сказать, какое число ревакцинаций, во-первых, может понадобиться, а во-вторых, какое число ревакцинаций будет действенно. То есть, предположим, 5 раз ты ревакцинируешься уже. Вот, ну, ты, потому что длится пандемия.
Ну, каждые полгода,
да,
допустим.
Длится пандемия, мы ничего не можем с этим сделать, чтобы защитить себя. Мы проводим вот эту ревакцинацию каждые полгода, да. Но, например, если ты поедешь за границу и вакцинируешься там Pfizer'ом, да, или Moderna'ой, то это минус одна ревакцинация. И когда тебе действительно понадобится защита, она может уже не подействовать. Вот в чем, вот как биологи говорят. Извините, я, может, не в тему сейчас вклинился, но по поводу, говорили же, что очень неудобно бортпроводникам, экипажам самолетов, обычным проводникам поездов, да, им все время приходится вот эти ПЦР-тесты сдавать, морякам, еще кому-то. Очень большой такой
пласт. Да, это вот те, кто работают и кто по работе вынужден или должен путешествовать. Вот, это касается и бизнеса в том числе, но это касается и тех, у кого родственники за рубежом, и кто хотел бы их регулярно посещать, регулярно вообще-то видеться со своими близкими.
Это такое дело.
Но тем не менее.
Родственники такое дело, потому что ты не будешь к ним там каждую неделю летать, да, к родственникам, предположим.
Слушай, далеко не все будут...
А пилот самолета, он летает туда-обратно, туда-обратно.
Это да, это да. Но есть и туристы, просто которые хотят иметь возможность, как в допандемийные времена, при хорошей,
а ты же мне рассказывала,
хорошей жизни,
что эстонцы разрешили там, вакцинированным спутникам.
Да.
Да, вот, пожалуйста. Поезжайте
в Эстонию,
можно, говорят.
Да. Ну, а два действительно самых популярных направления – это Сербия и Германия, по словам Майи Ломидзе. Но совершенно разный ценник, конечно же, в Сербии намного дешевле. Обходится и путешествия, и перелеты, проживание.
В Сербию не надо визу.
Да, и там, причем, на выбор 4 вакцины предоставляется иностранных. А вот в Германии только, ну, там не настолько широкий выбор, и ценник значительно выше.
Не болейте.
Да.
Не в форме и не в настроении. Ну, почти как я сейчас. Артем Дзюба отказался выступать в составе сборной России.
Чуть ты не в настроении. Почему же? Из-за того, что Дзюба не будет выступать в составе сборной.
Ну, а что за новость такая, понимаешь? Я вот, что, я ждал, что Дзюба будет.
Буквально мы на днях.
Почему ты не спросил, а что ты не в форме? Ну ладно.
Так, мы обсудим это после.
А что там с Дзюбой?
Что с Дзюбой? Форвард говорит, что он не в отличном, не в самом лучшем своем сейчас физическом состоянии для того, чтобы выступать за сборную России на матчах и на ЧМ, и так далее. И он не хочет занимать чье-то место. Говорит, что долго думал над этой ситуацией. Mm-hmm. На 100% он выложиться не сможет, поэтому кто-то другой должен сделать это вместо него. Тот, кто действительно подходит, и тот, кто действительно готов. Непонятно, правда, насколько, как долго думал Дзюба над этой ситуацией. Говорит,
ну,
что
не
долго.
Лукавит Дзюба.
Вот, это и был наш главный вопрос, потому что мы наслышаны же все, да, о его конфликте, ну, таких, скажем, непростых взаимоотношениях с тренером сборной России. Ага. И вот, что об этом нам сказал на этот счет спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
Вскоре после того, как был объявлен список Карцена на предстоящие матчи сборной, буквально в тот же день была игра «Зенита», в составе которого Дзюба забил 2 мяча, отдал голевую передачу и после этого сказал, что находится в хорошем тонусе и набирает форму. И на следующий день буквально последовало заявление, что форма пока это не соответствует той, которая, по его мнению, должна быть для того, чтобы играть за сборную России. Как-то не сходится все здесь. И, очевидно, какое-то недопонимание, либо конфликт все-таки между Дзюбой и Карпином остается. Мне казалось, что он исчерпан, но, как показывает эта ситуация, все не так просто.
Ну, Артем все вычислил.
Ну да, он сказал, тут не сходится. Вот такое-то было, такая-то последовательность событий, мы ее наблюдаем, и, в общем, не похоже, чтобы это было так.
Не могут найти
общий язык,
да, точки соприкосновения какие-то, ну, как-то немного печально. Ну, мне вот немного, что я такой вот тот еще, конечно, футбольный болельщик, но даже мне как-то печально, что Дзюба принял такое решение.
Ну, тем не менее, это, во-первых, его решение, во-вторых, есть еще хорошие игроки.
А знаешь, каким вопросом еще мы с тобой, я надеюсь, зададимся?
Ну, давай.
Вот смотри, вызывают его, да?
Так.
А вот ему больше платят? Вот ему больше платят после того, как вызывают? Вот интересно же, мы вот это вообще упустили из виду. Вот теряет ли он деньги после того, как отказался?
Ну, подожди. Теряет, он был еще в списке Карпина. Он был, это так называемый лонглист.
Угу.
Это еще не окончательный состав. Это, в общем, такой список кандидатур максимально востребованных.
Ну, ты формально подходишь, а я тебе про деньги, а я тебе про деньги. Я говорю, вот он не будет сейчас играть. Заплатят ему денег за это? Потому что, ну, одно дело, когда я отказываюсь.
Ты имеешь в виду в его клубе?
Да. И он говорит, я отказываюсь. И такие, а чем вы можете меня заинтересовать? Это одно. А другое, я отказываюсь и каждый день теряю по 10 тысяч долларов, предположим. Это другая история, понимаешь? Но это надо выяснять, конечно, с людьми, которые разбираются во всех этих футбольных контрактах.
Ну, очевидно, что Артем Дзюба считает, что это того стоит.
Ну, да.
Так или иначе, принято им решение, чего бы оно ни стоило.
Тут не поспоришь. А у нас еще одна спортивная тема.
В эфире «Радио Спутник».
Вот поддавки, да?
Да.
Мы все играли в поддавки.
Да.
Но далеко не все играли в поддавки за деньги.
И в гандбол.
Федерация гандбола России отстранила 8 игроков за договорные матчи.
Во всяком случае, подозревают, договорные. 8 игроков мужской молодежной сборной России в том, что они, ну, скажем прямо, сливали матчи, в частности, сборным Дании и Австрии. Провели внутреннее расследование в Федерации гандбола России, вот на такие нелицеприятные факты наткнулись, и результат расследования таковы. Группа игроков сборной поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок. Ну, то есть с кем? С букмекерами.
Угу.
Вот так эти договорные матчи получаются.
Уголовное расследование, вообще-то преступление, мне кажется.
Вот эти, и этот нюанс, и многие другие для нас пояснил главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко.
К сожалению, нетрадиционно для нашей страны, потому что всегда было желание сначала припрятать ситуацию, не дать ей выйти наружу, решать это внутри своего коллектива, да, кого-то пожалеть, отстранить. Но считалось, что это не очень правильно, надо беречь честь мундира. Но мне хотелось бы, честно говоря, чтобы это шло дальше, что было следствие, установленные факты, и был суд, потому что у нас есть некоторых пор, несколько лет назад, введена уголовная ответственность за организацию договорных матчей. Ну, там это длинно называется юридическим языком. Но вот по-простому есть такая ответственность. Поэтому хорошо бы ее, наконец, применить.
Вот мне стало интересно. По идее, договорные матчи – это мошенничество. Ну, по-хорошему,
да.
По-хорошему, это мошенничество. Но я ведь слышал, что с такой проблемой сталкиваются вообще по всему миру, что это очень сложно доказуемая история, очень сложная. И это, пожалуйста, в Америке регулярно спортивные издания печатают, а вот, пожалуйста, здесь матч был с предрешенным результатом.
Да, я вспоминаю, сколько, когда речь идет о боях, сколько среди них постановочных.
Ну, подожди, или таких же договорных. История.
И это даже настолько представлено и в поп-культуре, вот это явление само по себе. Ну, в кинематографе, например.
В кинематографе,
да? Ляг в таком-то раунде, например.
Да,
мы
да,
это,
да,
где
да.
мы только это не слышали, эту
и
фразу.
Не видели. Но оно не родилось просто где-нибудь в воспаленном мозгу сценариста какого-нибудь.
Нет,
то
нет.
есть это значит все из жизни.
Да, и, кстати, Николай Еременко тоже вспоминал и говорил о том, что очень много лет вообще ведутся часто какие-то расследования, тяжбы. И вот с чего он начал, он говорит, что, к сожалению, нет в России такой традиции. Традиции имеется в виду расследовать подобные инциденты или подозрения.
Но он имеет в виду со спортивной точки зрения?
Со спортивной точки зрения.
Я уверен, что с точки зрения правоохранителей очень даже есть, я думаю.
Нет? Ну, ты много можешь припомнить скандалов с тем, чтобы за договорный
матч кого-то? А я, конечно, ведущий
кого-то.
Криминальной хроники здесь вот сижу.
Или спортивных новостей,
да,
или блока
спортивной новости.
Много
ли таких скандалов? Ну, про американскую спортивную прессу, ну, вот я тебе рассказал, что я несколько раз еще там мне пока вот эти вот слова непонятные английские встречались, я их приводил, думаю, о.
А Николай Еременко вспоминал и в российском футболе такие договорные матчи. И которые годами там что-то как-то все, мол, движется, не движется, расследование, не расследование.
На мой взгляд, мы сейчас с этим уже закончим, так же, на таких, конечно, договорных матчей, но, на мой взгляд, это в первую очередь, а то мы там говорим про отстранение спортсменов, мы говорим про то, является ли это уголовным преступлением, но в первую очередь, согласись, это просто неуважение к зрителям и к болельщикам, вот, в первую очередь. Вот ты про футбол заговорила, да, такой самый массовый, самый популярный вид спорта в России, один из самых популярных.
Да.
Ну, конечно, это неуважение к болельщикам.
Это неуважение еще и, это ведь речь идет не только о матчах между какими-то командами, это молодежная сборная России мужская. То есть это матчи международного уровня, и это вот этот самый такой именно спорт профессиональный, это спорт престижный.
Сказать, произнести слово «бомонд».
Да? Нет, большой спорт.
Мы будем надеяться, что чем меньше договорных матчей, тем больше зрителей у вас.
Тем больше спорта настоящего.
Пускай.
Вы слушаете радио «Спутник».
Ну вот что, обычно руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он меня радует обычно.
Радует тебя обычно?
Да, я всегда радуюсь. Да, угу. Потому что у него
такса. Да, меня тоже, кстати, такса, регулярно радует. Да?
Вот. Ну, а тут оказалось, что Рогозин маску не товарищи, друзья мои. Роскосмос и SpaceX не смогут работать вместе. Вот так вот.
Да, вряд ли возможно сотрудничество
почему?
Между этими двумя космическими агентствами.
Зачем он меня расстраивает?
Ну, вот что по словам такое? Дмитрия Рогозина, первая причина – это конкуренция. А не конкуренты. И сказал он об этом, кстати, во время научно-практической конференции «Орбита молодежи». Я думаю, что расстроил очень много
молодежи.
Молодых людей, да, тоже. Потому что, ну, будем честны, будем откровенны. Можно бесконечно рассуждать о том, что Илон Маск — это такой пиар раздутый и все прочее.
Ну, пиар не пиар,
а
нормально там все,
да,
нормально там все летает.
Будем честны, это действительно так. Он все-таки... очень-очень-очень заметная, очень важная фигура вообще сейчас на мировой арене, в том числе и в первую очередь в том, что касается инноваций, космоса, тех же авто, да, Тесла его. Все мы это прекрасно понимаем и очень хорошо видим, как он твитами своими, там, биткоин, помнишь, то обрушал, то, наоборот, поднимал до невиданных высот. Влияние он имеет значительное. Но все-таки российское космическое агентство, видимо, российское космическое ведомство не готово к такому сотрудничеству. Кроме того, Рогозин говорит, что пытается вытеснить SpaceX, Роскосмос, с рынка космических пусков. И применяет для этого нечестные методы экономические, в том числе и демпинг, то есть искусственно занижает стоимость.
Ты сейчас так произнесла, это великий русский язык. Кто кого там вытеснить? Потому что вот, и тебя, получилось у тебя так, что Роскосмос пытается SpaceX вытеснить?
Нет.
А, и потом по контексту я понял, наоборот.
SpaceX пытается вытеснить Роскосмос.
Было бы странно, конечно.
С рынка космических пусков.
Конечно, если они Россию пытаются вытеснить с рынка вооружений по всему миру, ну, не Маск,
слушайте,
конечно,
слушайте, а что значит вытеснить в данном контексте? Есть такое, видишь, как та самая конкуренция.
Нет, пожалуйста, дешевле тебе... А, ты вот о чем.
Да.
Конкуренция.
И конкурентные цены на рынке.
Ага.
Ну, демпинг это, конечно, нечестное.
Ну, я могу тебе... Я могу предположить... Ну. Мы с Меркуловой те еще космонавты, но предположить я могу.
До этого были те еще гандболисты.
Да. Американцы, конечно же, имеют возможность вкладывать, в том числе и в космическую сферу, в НАСА гораздо больше денег. Это просто безусловно. Это просто надо признать, да, что американцы, у американцев больше денег, которые они вкладывают.
И сейчас про НАСА или про частные космические компании?
В том числе в НАСА, в том числе в частные космические компании. У китайцев больше финансовых возможностей. Это тоже очевидно.
Ну, вот смотри, у Джеффа Безоса, да, один из богатейших людей на планете, у него есть своя компания, которая занимается пусками, тоже космосом. И они, между прочим, с Маском тоже, мягко выражаясь, соперники в этой области. Но Безос вот недавно поздравлял все-таки Илона с тем, что удачно у SpaceX прошел
если
пуск.
Если ты улетишь
очередной
в космос, я тебя тоже поздравлю. Я не понимаю, почему
мы с тобой в этом...
А при чем здесь одно к другому?
Нет, я к тому, что возможно между конкурентами сотрудничество. А Дмитрий Рогозин говорит, что нет, между Роскосмосом и SpaceX невозможно сотрудничество, потому что они конкуренты. Ну, то есть в какой-то мере взаимодействие возможно для каких-то общих, например, задач, для решения их или каких-то общих проектов. И, в принципе, обмен опытом здесь мог бы иметь место быть. Я понимаю, что спасибо, общем, что поздравление от Безоса Маску это не равно сотрудничество Роскосмоса и SpaceX, но тем не менее.
Мы давай надеяться, что все-таки генеральный директор Роскосмоса, ну, в какой-то момент, может, передумает, а может, да, и будем мы сотрудничать.
А может быть, в России появятся отличные частные космические компании, которые захотят поработать, например, со SpaceX.
Я хочу тебе про лето рассказать, хватит уже про космос.
Ну, про лето,
давай,
ну давай.
Про лето. Надо было на этой музыке, конечно, читать. Не получилось у меня. Облаков в небе, Мария, станет меньше. Вероятность осадков ожидается небольшой, Мария. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября. Жителей центральной части Европейской России ожидает длинное бабье лето, следует из сообщений синоптиков на сайте центров области Рада. Ты так на меня смотришь, что такое?
Мне просто не верится, что такой хороший прогноз, что еще будет бабье лето. Мы-то уж как-то уже рукой махнули, вздохнули, подготовились к тому, что у нас октябрь начинается в сентябре. И, в общем-то, его встретили. Но если
дневной
еще будет...
максимум температуры в твоем любимом городе не достигал даже 7 градусов, вот говорят. Поэтому была слегка расстроена Мария. С понедельника будет воздух прогреваться до плюс 11-16, а ночи останутся холодными до плюс 2, плюс 7. Ну, собственно... А, собственно, нечего по ночам ходить. Уже лето закончилось.
Отопление уже много где дали, кстати.
Бабье лето начинается. Ну, еще я успею тебе сказать о том, что в Китае 11-й год подряд проводят конкурс самых некрасивых зданий. Слышала про такое? Вот у меня ты мне про космос, про спорт, а я тебе вот про что. В этом году жители страны смогут выбрать самое уродливое здание из 87 проектов. Я бы за то, чтобы в России тоже...
Я правильно понимаю, что самым некрасивым сооружением считается... А, нет, Отель «Матрешка» 72-метровый считается крупнейшим в мире сооружением, построенным в виде игрушки. Это тоже из вот этих любопытных конкурсов самых некрасивых сооружений.
Да, как-то
обидненько чутка.
Обидненько. Но ты мне не ответила на вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а ты за то, чтобы у нас такие конкурсы проводились?
Конечно.
Ты за, да? А я против. Мы же можем обидеть архитекторов.
Слушай, ну...
Ну а что, а здание уже стоит, ну ничего же теперь, чуть-чуть тыкать в него
как
пальцами.
Там «Большая глина» номер 2, да, в Москве? Обидеть творца может каждый, да, обидеть художника.
Да, поэтому... А давайте наоборот, давайте проводить конкурсы на самые красивые здания, построенные на территории страны. Мне кажется, это гораздо более, ну так, возвышенно, романтично.
Да, и некрасивые тоже считать красивыми, чтобы им не было обидно.
Так как любит обозреватель радио «Спутник» Мария Меркулова.
Да. Спасибо.
Главные новости к этому часу мы обсуждали в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».